на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
Добрый день. В гостях на мушке участник специальной военной операции, руководитель всероссийского проекта «Служение. Твой герой» программы «Роспатриот» Алексей Кутырев. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые друзья. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Кутырев Алексей, руководитель всероссийского проекта «Служение. Твой герой» проекта «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.
Поговорим про вашу работу во второй части, но сначала расскажите о себе, откуда вы родом и как вы стали добровольцем, где служили.
Я родом из Самарской области, город Новокуйбышевск. Всю жизнь свою сознательную я проработал на железной дороге 17 лет. И, собственно, с должности начальника железнодорожной станции я и уходил добровольцем в зону проведения специальной военной операции. В армии я не служил, по состоянию здоровья меня на тот момент не взяли, но время все-таки благоприятно отработало, скажем так, на мне, и я оказался годен для прохождения службы. Служил я в добровольческом батальоне «Барс-15 Ермак», казачий батальон, в должности пулеметчика.
А вы учились уже стрелять там, на месте?
Вы знаете, так исторически сложилось. Тяга к военному и околовоенному была у меня всегда. В свое время я закончил военно-спортивную школу в своем городе, и поэтому для меня тема военная, скажем так, она была не нова, не в диковинку, то есть оружие я не в первый раз там в жизни увидел. Вот это во многом помогло вообще нести службу, не спотыкаться на каких-то мелочах, которые я, допустим, не знал. Да, я, оказывается, много чего не знал, но тот базис, который необходим был, скажем так, я имел.
А какое было первое ваше боевое задание?
Ну, с вашего позволения, я места называть не буду. Основная задача была, есть и будет, это защита суверенитета нашего государства и уничтожение всей этой фашистской нечисти, которая вот периодически нам грозят с той стороны. Задача наша была по обороне одного из населенного пункта, собственно, чем мы и занимались. Потом в дальнейшем с должности пулеметчика я был переведен на должность командира взвода, а потом санинструктором батальона в госпитале. При всем при том, что никакого медицинского образования я не имею, поэтому я сослуживцам сказал, что болеть я вам не рекомендую, все лекарства – это подорожник, потому что я железнодорожник. Посему, ребята, давайте не болеть. Но нет, на самом деле квалифицированные сотрудники у нас были, потрясающие люди. Ну и глядя на них, можно сказать, я поднатаскался в этом вопросе, и те элементарные вещи, а может быть даже и чуть-чуть больше в плане там оказания помощи, я на фронте приобрел.
Вы имеете награду. Скажите, что за награды и за какой бой вручили?
Награда, она ведомственная, не государственная, за ратную доблесть. Ну, наверное, где-то был отмечен, замечен, а так вот именно конкретизировать именно за что-то здесь, наверное, неуместно.
И это правда ваш позывной «Грек»?
Так точно.
Как это связано?
На самом деле, история такая достаточно прозаическая. Находясь еще в тренировочных лагерях, у меня была красивая прическа после барбершопа, можно так сказать, на войну поехал, да, и глядя себя на зеркало, я понял, что с такой прической я завшивлю, прям вот буквально в считанные дни. Посему мне пришлось обриться наголо с этой бородой, с которой я имею, и глядя в зеркало, сказать, ну, греческий профиль, и вот оно само как позывной и со мной осталось.
Особая история, как эти позывные появляются.
Ой, на самом деле здесь фантазия у кого как работает. То есть кто-то берет производные там от фамилии, либо по тем краям, откуда родом, либо по профессии. Химики, токари. То есть это все позывные.
Вы могли быть и железнодорожником позывные?
Это слишком длинное название, да. Здесь именно лаконичность, четкость и сочетание звуков, чтобы это было различимо там в эфире радиостанции, либо при окрике, либо еще что-то. Так что здесь тоже есть определенная своя структура и схема. Так что не все так просто.
Алексей, вы являетесь руководителем всероссийского проекта «Твой герой». Расскажите о нем, как вообще вы там оказались.
Знакомство с проектом мое началось в марте 23-го года на семинаре, который был посвящен участникам специальной военной операции, собственно, на который я был и приглашен. Но забегая вперед, скажу, история с патриотическим воспитанием молодежи возникла в моей голове еще будучи на фронте. Я себе сказал, если я, даст Бог, останусь жив, я, безусловно, приложу максимум усилий, чтобы мои дети, наши дети имели четкое представление, что такое страна, как ее необходимо защищать, обращение с теми или иными вещами, видами вооружения, потому что это очень-очень важно. Скажу одно. Молодежь с той стороны в этом плане готова была на тот момент гораздо лучше. Это не секрет ни для кого, и здесь, честно говоря, стало несколько обидненько. После коллеги уже пригласили работать, возглавить проект, собственно, на данный момент, чем мы и занимаемся.
А в чем его суть?
Целью проекта является вовлечение военнослужащих, принимавших и принимающих участие в специальной военной операции и в иных боевых действиях в социально полезную структуру. То есть, что это значит? Существует социальный запрос. В каком формате? Ребята, которые возвращаются с фронта, многие по тем или иным причинам могли потерять работу. Это одна структура. То есть, мы после ряда профессиональных профпереподготовок можем помочь ветеранам устроиться в систему молодежной политики, спорта, культуры и так далее. То есть трудоустроить. Также повысить их уровень знаний. Немаловажный аспект – это психологическая помощь. Развивая все эти компетенции, мы социализируем ветеранов на мирные рельсы, ориентируем их на них. Это одни из ключевых задач, которые мы реализуем. На самом деле спектр очень-очень большой, и виды помощи ребятам достаточно тоже широки. Это и туризм, это и экспедиции. Ну, на самом деле масса, вот все то, что может человека выдернуть из военного посттравматического синдрома, наша деятельность, нашего проекта направлена на это.
А как к вам попасть в проект? Вот, допустим, демобилизовался боец через сайт?
Да, на платформе в ГАИС России желающий может зарегистрироваться на проект. С каждым участником мы отрабатываем адресно. То есть не просто человек зарегистрировался, и все, вот он где-то там в базе до востребования находится. Нет. Как только человек попадает в нашу орбиту, либо я, либо мои коллеги созваниваются с этим человеком, выясняют те или иные какие-то вещи, чем занимался, что делал, чем помочь. То есть вот в таком формате человек уже с первых мгновений понимает то, что это не просто вот какая-то бюрократическая история и, собственно, все. Нет, здесь главные люди.
Расскажите какой-то пример, может быть, не один, вот такой адаптации, такой социализации бойца.
На самом деле данных примеров очень-очень много. Хотелось бы, конечно, еще больше, и это будет, я уверен, всему свое время. То есть ребята, которые вернулись, и в рамках реализации проекта они являются, уже стали, мало того, что в регионе у себя отвечать за какой-то патриотический блок, за военно-спортивную подготовку, за культурные какие-то мероприятия. Они еще являются региональными кураторами реализации проекта. Некоторые ребята трудоустроились, занимают неплохие должности. И это очень показательно, то, что ну, мы не просто так едим свой хлеб.
Через школы, получается, работают?
Абсолютно разного направления эта деятельность. Может быть, школы, вузы, клубы военно-спортивные, патриотические объединения, структура молодежной политики внутри региона, культуры, спорта. То есть здесь вот спектр вовлеченности и задействованности у ребят весьма широк. То есть это не вот там школа, все, пошел туда, либо там с какими-то уроками мужества, либо еще что-то. Не с какими-то, а вполне конкретными, но данная направленность, она широкий спектр имеет, еще раз повторюсь.
Число участников можете назвать? Или это сложно, потому что это уже всероссийский проект?
Да, проект всероссийский. Ну, сложности на самом деле нету. Цифра регистрантов, она в масштабах страны, для меня она невелика, порядка там 250 человек, это кто именно зарегистрировались. Но те, кто работают в рамках реализации проекта, так или иначе с нами, с дирекцией проекта, имели связь, выполняли те или иные какие-то вещи, ну, за 1000 это точно.
Вы наверняка уже сдружились с кем-то в коллективе. Все же ваши единомышленники, бойцы.
Да, 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 безусловно. То есть проект еще дал прекрасную возможность
обзавестись
друзьями, единомышленниками. Да, оказывается, большое количество участников, которых я могу, не стесняясь, назвать своими друзьями. Потому что это братские сердца, потому что это сложно на самом деле эмоционально как-то это выразить. Конечно, конечно, проект в этом плане очень сильно обогатил меня в вопросах коммуникации с людьми.
Насколько вы полагаете, вот об этом проекте известно, может быть, недостаточно, как-то нужно больше рассказывать и бойцам, потому что
нет, безусловно,
не все зайдут на сайт и узнают,
да,
об этом,
да, да, да,
проекте.
Мы с этой ситуацией сталкиваемся, работаем, да, популяризация деятельности проекта. защита, она должна быть больше, выше и сильнее. Для этого в каждом регионе и были назначены ответственные руководители, специалисты за реализацию проекта в субъекте. Вот и посредством их работы ведется пропаганда, не побоюсь этого слова, по вовлечению ребят в проекты.
Вы упомянули уроки мужества. Что они себе представляют?
Урок мужества, в каноническом смысле этого слова, он был как 10, 20, 30 лет и 50 назад. В принципе, фактура не изменилась. Ветеран, если мы сейчас про ветеранов говорим, значит, ветеран боевых действий приглашается, приходит в те или иные учреждения и разговаривают с ребятами, с детьми, с молодежью. Единственное, только время внесло свои коррективы в эти диалоги. В каком формате? Если раньше, по рассказам, опять же, таки родители, да, там приходил уважаемый ветеран, вся грудь в медалях, и вот он на трибуне вещал, сейчас это так не работает. Сейчас молодежи нужен живой диалог, и чем неформальней будет эта встреча, этот разговор, тем результат будет гораздо лучше. Это я на собственном примере знаю. Просто у нас молодежь несколько другого формата. Это неплохо, сразу хочу сказать. На этот формат нужно обращать внимание и взаимодействовать уже по-другому.
То есть не обязательно в стенах школы, это может быть какие-то походы условные.
Абсолютно, я с вами полностью согласен. На да, и вот данный формат таких вот активностей сейчас мы активно развиваем, чтобы это не было заключено в стенах какого-то учреждения, чтобы ребята могли с ветеранами отправиться в поход, в экспедицию, принять участие в какой-то спортивной
научиться
игре.
Стрелять или, допустим, оказывать первую помощь на
да,
поле
да,
боя.
Да, и эти компетенции, они сейчас развиваются в регионах, причем очень сильно, серьезно, и вот на таком формате я делаю акцент. Да, безусловно, формат диалога тоже нельзя исключать, вот именно там по приглашению, либо еще что-то, но я вот очень радею именно за активную составляющую такого взаимодействия.
В вашем проекте «Твой герой» участники проходят профессиональную подготовку. Можете рассказать, что это за подготовка?
Уточню, профессиональную профпереподготовку.
Ага.
В частности, не так давно у нас завершился курс профессиональной переподготовки в части педагогического образования. То есть ребята, прошедшие эти курсы, получили дипломы педагогов дополнительного образования. То есть к тем специальностям, которых у него уже были, то есть вот в их портфолио еще такой весомый мандат, с помощью которого можно уже смело заявлять о себе в тех или иных учебных заведениях.
Алексей, вы общаетесь со своими боевыми товарищами
да.
со своего батальона?
Да. Более того, наверное, 90% ребят, с кем я служил, по второму, по третьему, кто по четвертому разу заходят, как мы это называем, за ленту. Вот и продолжают служить. Мы не потерялись ни в коем случае, как будто и не расходились.
Но вы же не сразу стали командиром взвода десантно-штурмового соединения?
Нет.
Видимо, вас отметили за какой-то особый опыт поведения. Как так происходит, когда назначают?
Как мне сказали, у тебя работает голова. Вот ребята поддержали, за что им благодарен. Надеюсь, я их не подвел.
Сложно быть командиром?
В силу того, что работы на железной дороге, я занимал руководящую должность, и те методы и приемы по взаимодействию с кадрами, как и личным составом, что на гражданской стезе, что на военной, они примерно одинаковые. Как и говорил, здесь исключительно подход к людям очень важен. Одними лозунгами ничего не сделаешь, потому что люди смотрят на тебя, и ты должен соответствовать их ожиданиям.
Добровольцев не нужно было мотивировать вести разговоры, зачем нужно воевать?
Ну, если он доброволец, то значит, он понимает, что и зачем, и почему. Нет, на моей практике не было каких-то кривотолков и инакомыслий в части, что мы делаем там, зачем мы там находимся. Нет, за что я благодарен ребятам, и мне очень отрадно за это.
А вот условия жизни в вашем батальоне, насколько вы организовали быт, насколько было комфортно? Потому что в некоторых подразделениях и бани есть, но, конечно, не на всех направлениях есть возможность это
такой
обустроить.
Роскоши у нас не было. Сейчас, слава богу, в этом плане у ребят на фронте жизненные условия улучшаются, вот как я могу наблюдать. Нет, на тот период времени, когда я находился, все было достаточно по-спартански. И не могу сказать, что это было плохо, потому что мы прекрасно понимали, куда мы идем. То есть не загородный какой-то парк, либо еще что-то там с лавочками, скамеечками, каким-то потрясающим бунгалом, либо еще что-то. Это фронт. И надо понимать, понятие комфорта, оно очень субъективно. Комфортно дома было, да, когда хорошо. Здесь комфортно – это то, что тебе за шиворот вода не капает, это уже хорошо. Если удалось помыться, это еще лучше. И вот из таких вот мелочей складывается общая картина бытования на фронте.
Что вас так подвигло вот выбор такой сделать? Разговаривали с друзьями,
да нет,
смотрели,
нет,
что происходит?
Нет, не разговаривали с друзьями. Надо признать, на тот момент меня из окружения моих друзей поддержали единицы, а некоторые и вообще крутили пальцем у виска. Опять же таки повторюсь, поскольку работала на железной дороге, вся эта военная история, она проходила мимо меня в образах эшелонов, солдат, техники и всей прочей. И где-то там внизу под ложечкой посасывало немножечко. Хотелось быть участным, это во-первых. И во-вторых, не допустить, чтобы вот вся та нечисть была здесь. А если она, не дай бог, здесь окажется, конечно, это не произойдет, мы не допустим, с нами никто церемониться не будет. Поэтому хотя бы вот на долю секунды я надеюсь, что своими действиями победу приблизил, как и мои товарищи.
Вы говорили, что на той стороне они занимались активно воспитанием, даже совсем юного возраста натаскивали и стрелять, и ненавидеть москалей.
От этого этому свидетельствуют учебники, школьные учебники, подчеркну, которые были мною найдены, привезены. То есть с первых страниц, когда ты разворачиваешь учебник, написано, что Россия есть оплот зла, агрессии, спит и видит, как поработить несчастный европейский народ, и что уничтожение москалей является главной задачей всех живущих цивилизованных людей на планете. А дальше, когда ты перелистываешь вот эти вот в кавычках потрясающие лозунги, идет очень качественный учебный материал. Прочитав этот учебник, полистав, потому что я много чего не понимаю, полистав его, я для себя очень интересные вещи почерпнул, которую я на тот момент не знал. Вот поэтому как методик...
А что, например?
Ой, я сейчас так на память не вспомню, но в данных учебниках речь идет о самых каких-то банальных военных вещах, да, там, по обращению с оружием, до минно-взрывного дела. То есть, как правильно установить растяжки, там, заложить заряды, как необходимо вести боевые действия в разных условиях, будь то это город, село, полевая какая-то история. В школьном учебнике написано то, что у нас, я так думаю, потому что я не военный, не могу судить, то, что написано, наверное, в пособиях там, для офицеров, например, которые там в высших там, школах где-то учатся, либо еще что-то. Если я не прав, коллеги меня поправят. Также находили приложение к этим учебникам. Это перевод с немецкого, который был написан каким-то высокопоставленным офицером Германии, переведен на украинскую мову, где в подробностях расписано, как необходимо подразделению вести себя в тех или иных условиях. Слушайте, давайте вот ради примера мы сейчас откроем учебник УБЖ наш, и что мы там с вами увидим.
Как надеть противогаз, может быть?
Это самое лучшее, да. Какие грибы можно есть, какие нельзя. Дальше там семейственность и прочее. Я всегда говорю, простите меня, пожалуйста, преподаватели, ни в коем случае я вас не хочу обидеть. Это то, что нам досталось и то, что нам вменили. Слава Богу, президент поручил ввести новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», чему я очень рад, поскольку грибы, какие можно нельзя есть, это, конечно, очень хорошо, но нужно и понимать, как остаться живых в тех или иных условиях, оказавшись на фронте, либо еще в каких-то ситуациях, где может грозиться опасность.
Много говорят о том, что в школе надо ввести уроки по оказанию первой помощи, вот так называемой тактической медицине, потому что это пригодится, в принципе, в любой жизни и мирной.
Да, да, безусловно. И вы знаете, мне тоже достаточно отрадно наблюдать людей в метро, у которых на рюкзаках висят аптечки. К слову сказать, у меня тоже в рюкзаке есть тактическая аптечка, на случай всякий.
А какой был самый напряженный, тяжелый, может быть, день, тот период, когда вы были на фронте, если можно вообще выделять эти дни? Ну, были, наверное, затишье, но было вот, и особо горячо, наверное.
Вот вы правильно сказали, можно ли что-то выделять. Как сказал мой товарищ, нынче погибший, Лёха, говорит, я устал умирать. Я устал умирать. Я его прекрасно понимаю, в этой фразе заключается то, что не верьте тем, кто говорит, что да ладно, что, на войне не страшно. Страшно, да еще как. Даже в период затишья ты не расслабляешься. И чувство страха и грозящей бесконечной опасности, она изматывает, она истощает организм, как и физически, так и морально. И это очень тяжело на самом деле. Даже будучи где-то в условно безопасном месте, ты не можешь расслабиться. Ну и, наверное, и не надо расслабляться, поскольку ты на фронте находишься, но тем не менее. Чувство опасности, тревоги, оно не покидает тебя никогда.
После войны, вот в мирное время, условное мирное время сейчас, на гражданке, вернее, вот это чувство, оно прошло или все-таки у вас оно живет?
Оно не прошло, оно приобрело несколько иную форму. То есть это стало чем-то вроде знания. Знание, умение, которое сейчас находится в каком-то вегетативном состоянии, но оно постоянно работает. И оно постоянно работает, потому что в каких-то обстоятельствах вот этот уже подкожный инстинкт тебе позволяет как-то иначе среагировать на ситуацию.
Ну, например, когда заходите в метро, много людей или еще в какой-то местности, где скученность людей, вы напряжены или спокойно проходите?
Я внимателен.
Все-таки присутствует, да, вот
конечно,
это вы?
Конечно. Как в метро, так и на улице, так и везде-везде. Тем более сейчас, в наше, как вы правильно сказали, условно-мирное время, здесь нужно быть особенно начеку.
Вы предполагали, что начнут летать дроны на территории России, уже большой России? Не будем разделять новые территории, но, тем не менее, в города большие залетать.
Первой, если так можно назвать в кавычках, ласточкой, которая долетела до наших территорий, это был еще в тот период, когда я находился на службе. Предполагать, ну, не знаю, насколько я мог, не мог предполагать.
Но вы удивились тогда с бойцами?
Да, да, на тот момент я удивился. А теперь я прекрасно понимаю природу происходящего, что ну, не просто так, а не без посторонней помощи вся вот эта вот машинерия, которая летает над нашими головами, не в том количестве, которое она планировалась, потому что ребята наши все-таки давят, сажают, уничтожают. Но, тем не менее, мы сами прекрасно видим, что долетают и причиняют немало вреда.
Алексей, расскажите вот историю одного из участников этого проекта, бойца, кто смог пройти обучение, сейчас, может, где-то работает.
Саша Полков, мой величайший друг, соратник, наставник в каком-то смысле этого слова. Родом он из Кургана. В рамках реализации проекта занимается потрясающей деятельностью, как в части воспитания детей по разным критериям, патриотической, спортивной и так далее. Он блогер, и призывной его тоже блогер. Саша, брат, если ты меня слышишь, тебе привет. То есть занимается популяризацией вообще тех нравственных ценностей, которые необходимы для становления вообще государства в принципе. Вот, но сейчас Саша, как истинный патриот, снова находится в зоне проведения специальной военной операции, работает с бойцами, защищает нас.
Почему вот бойцы, закончив контракт, возвращаются снова и снова? То есть, если вдруг тяжелое ранение, нет руки или ноги?
Как мне сказали старые воины, это вирус войны. Ну, не знаю, насколько это правда-неправда, но я спал и видел, когда у меня закончится контракт, но вернувшись домой, спустя неделю, наверное, я позвонил своим сослуживцам, когда мы поедем назад.
Алексей, а чего вы боялись больше всего на войне?
Наверное, бесцельно и бессмысленно погибнуть от, допустим, артиллерийского огня, либо еще что-то, не принеся пользы. Вот это страшнее всего, наверное, было. Но сейчас ни для кого не секрет, что преобладающая часть ведения боевых действий, оно переложено на артиллерию. Как с той стороны, так и с нашей. Вот и поэтому вот эти артиллерийские дуэли, они часами продолжались, и наступательных действий как со стороны противника не было, так и с нашей стороны не было. Поэтому вся твоя задача, это была сохраниться вот в этот момент, не погибнуть от артиллерийского огня.
А что вы делали с бойцами в этот момент? Кому обращались и что говорили, думали?
Обращались ко всем святым. Это в первую очередь. Поэтому атеистов на войне нет. Курили. Хотя курить нехорошо, но тем не менее курили. Каким-то образом пытались себя развлечь разговорами. Наверное, не развлечь, нет, неправильное слово, оно пошлое в данном случае. Отвлечь разговорами. Потому что если ты находишься где-то в ячейке или в блиндаже один, это совершенно другая история. То есть это из тебя эти разрывы вынимают душу. Но если у тебя есть компания, ну, это беда не беда.
Алексей, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое.
Напомню, что это был участник специальной военной операции, руководитель Всероссийского проекта «Служение. Твой герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства Росмолодежи Алексей Кутырев и ведущая Александра Полякова.
На мушке.